Глава 20. Город Москва, МГУ. Утром в университете на первом же перерыве ко мне подошел Брагин. Написал. Не глядя мне в глаза, сказал он. «Что?» — спросил я, но быстро сообразил. Это он все наш с ним вчерашний разговор продолжает. «Отправил?» «Угу», — ответил он и остался стоять рядом, ожидая чего-то. «Слушай», — повернулся я к нему, — «ты от меня с этим помощи не жди». Тебе придется самому учиться и говорить «нет» людям в разных ситуациях. Но всегда надо оставаться человеком. Проанализируй, почему тебе сейчас так тяжело. Тебе стыдно, что за тебя отец решил, с какой девушкой тебе встречаться? — спросил я первое, что пришло на ум. — Не знаю, — задумался он. Отец с его другом говорили, что раньше родители браки детей устраивали, и разводов не было, что ничего плохого в этом нет. «Может, и нет», — задумчиво ответил я, — «но тогда вообще многое иначе было. Разводов почти не было, потому что церковь была категорически против. А люди были искренне верующими, и ее мнение очень уважали, а за оскорбление вообще из пистолетов стрелялись. Мне вот Пушкина и Лермонтова до сих пор жалко. Как представлю, как бы они повлияли на русский язык и литературу, если бы до преклонных лет дожили». Судя по округлившимся глазам Брагина, намек он понял лишь частично. Немного обалдел, похоже, пытаясь сообразить, к чему тут упоминание про классиков, когда мы про его отношения с девушками перетираем. Ну ладно, буду более прагматичен. Ну а что тогда? Тебе перед Наташей неудобно? Брагин кивнул в ответ. «Ну хорошо», — сказал я. «А если бы ты сам вторую девочку встретил, и она тебе понравилась больше Наташи, и ты ей? Ты стал бы сразу с двумя встречаться?» «Нет, конечно». Впервые поднял на меня глаза Костян. «Что ж, я совсем уже?» «Значит, одной из них пришлось бы сказать «извини». Так?»
«Так».
Удивленно посмотрел на меня Брагин, не понимая, куда я клоню. «Ты поступил бы правильно?»
«Конечно. Во всяком случае, честно», — уверенно ответил он.
«Тогда что тебя мучает?»
«Но она же расстроится».
«Не то слово», — кивнул я.
«И что делать?»
«Возвращаемся к началу разговора», — терпеливо напомнил я. «Учись говорить «нет». В таких случаях это точно лучше, чем пропадать без следа и честнее».
«Это тяжело. Это жизнь. Возможно, однажды тебе придется сказать «нет» собственному отцу по важному для него вопросу. Так что тренируйся».
«Угу», — скептически промычал он и пошел на свое место. Москва, дом Ивлевых, квартира Гончаровых. Андрей Егорович ждал внука со школы. Родька пришел озабоченный и напряженный. С некоторых пор дед внимательно следил за настроением внука.
«Ты что такой смурной?» — строго спросил он мальчишку. «Обидел кто?»
«Да не», — испуганно взглянул на деда внук. «Собрание сегодня родительское».
«А что ты молчал?» — засуетился дед. «Кто пойдет? Отец знает?»
«Знает».
Озабоченно взглянул на него Родька.
«А ты что, натворил чего?» — тихо спросил Андрей Егорович и присел на стул рядом.
«На той неделе девчонкам в туалет крысу запустили», — признался внук.
«И что?»
— едва сохраняя серьезное лицо, спросил дед.
Визгу было, восторженно поднял руки вверх Родька.
«А вас кто видел?» — усмехнулся, не удержавшись, дед.
«Не знаю», — неуверенно взглянул на него Родька.
«Ну, ты заранее-то не психуй. Во сколько собрание?»
«6.
«Может, еще обойдется».
«Хорошо, что Гришу взяли в часть в Лосином острове, пока в академии не поступит», — подумал Андрей Егорович, успокаивающе похлопав внука по плечу.
«Тут меньше часа ехать. В 5 закончит и в школу на собрание успеет. Даже отпрашиваться со службы не надо».
После пар позвонил Сатчану. «Здорово. Как выходные прошли?» Начал я издалека.
«Да какие выходные? Первомай!»
Недоуменно ответил тот. «Ах, ну да, нашел кого спрашивать», — усмехнулся я. «Уточнить кое-что хотел. Заеду сейчас?»
«Давай».
Минут через 40 я уже сидел перед ним в кабинете. «Насчет москвича. Это же серьезно было?» — спросил я.
«Разумеется. Что за вопрос?» С недоумением взглянул он на меня.
«Вообще-то я о том, что меня смутила фраза «выбить тебе машину». Это про машину или про очередь на нее? Вначале был уверен, что про очередь, а потом засомневался, мало ли. Люди такими деньгами ворочают, но вслух спросил. «Сколько надо денег и когда?»
«Ждем пока. Может, на следующей неделе уже устроит. Держи наготове 1000-2500».
«Так мало?» — удивился я.
«Цены для предприятий и организаций в 2,5 раза дешевле розничных. Ты знал об этом?» — хитро посмотрел на меня Сатчан. «Сначала надо выписать машину на предприятие, а уже потом переоформить ее на частника».
«Ничего себе!» — потрясенно проговорил я. «Это мало того, что без очереди, так еще и по ценам в 2,5 раза дешевле».
«Как тебе?»
— довольный произведенным эффектом, улыбаясь, спросил Сатчан.
«Там, конечно, не в 2,5 раза получается. Рублей 500 в организации остается, но все равно здорово. Скажи».
«Скажу». Всегда знал, что чиновники везде и всегда лучше всех устраиваются, заразы. И в СССР, оказывается, не только дачи и продпайки были даже на достаточно низком уровне. Всегда испытывал к ним классовое отторжение. Но поскольку знаю, что СССР не так долго и продержится, не вижу причин не получить хоть что-то для своих родственников, пока есть такая возможность. Сейчас берут машинами и квартирами. В 1990-х целые огромные заводы будут захватывать бывшие и действующие чиновники, сумевшие вовремя подсуетиться. Вот мы сейчас с группировкой Самедова пободались. В этом раунде победу одержали, и ведь никто не убит, даже никому морду не набили. А после краха СССР такое твориться будет. Такие реки крови будут течь. Так что нынешняя коррупция так, игры в песочнице, разминка перед 90-ми. «Хорошо», — проговорил я. «А что там на фабрике? Крота убрали?»
«Пока работает», — ответил Сатчан. «Думаем, под каким предлогом ее уволить, чтобы шум не могла поднять».
«Ну и не спешите. Подождите месяца 3, полгода». «Надо во времени развести эти 2 события — провальную облаву БХСС и ее увольнение, чтобы никто одно с другим не связал. А еще лучше не увольнять ее, а перевод с повышением куда-нибудь организовать с глаз долой — это надежнее. Тогда вообще никому в голову не придет эти 2 события связать, и можно будет не ждать особо долго».
«Перевод с повышением?» — усмехнулся Сатчан. «После всего?
А как ты хотел? Наказать в открытую? Тогда завтра на фабрику еще кто-нибудь с проверкой заявится. Не АБХСС, так Пожнадзор. Догадаются наши конкуренты, что мы их подставили в наглую. Обидно им станет совсем, захотят хоть как-то расквитаться. Вы же этого не хотите?»
«Нет, конечно».
«Тогда убирайте крота без скандала, с благодарностями и почестями за долгую и добросовестную службу на фабрике». Сатчан задумался.
«Может, народным заседателем ее в суд посадить? 5 лет?» — предложил он. И тут же раздосадованно покачал головой. «Нет, она же и заработную плату по-прежнему будет на фабрике получать, и вхоже будет на нее между заседаниями. Сможет и дальше компромат копать».
«А что не сразу в народные депутаты выдвинуть?» — рассмеялся я.
«Тебе смешно. А куда ее прикажешь?»
«Да ты просто спроси директора по этому поводу. Это полностью его профиль, он тебе быстро подскажет, куда ее сплавить». Встал я из-за стола и протянул ему руку на прощание. «Ладно, на фабрике, похоже, отбились. Вернемся к моим делам. Москвич. Итак, у нас есть 2 недели собрать деньги на новую легковушку». Выйдя от Сатчана, позвонил отцу на работу из ближайшего автомата, несколько туманно, мол, если будет такая возможность, то как он к ней отнесется? Телефонный все же разговор. Батя залип на том конце.
«Это что за москвич может быть? За 2,5?» — наконец спросил он после долгой паузы. «Дефектный, что ли?»
«Москвич хороший. Список очень хитрый. Для особо выдающихся».
«Слушай, ну мы же с тобой это обсуждали уже», — напомнил отец. «В машине сразу нужен гараж. Это плюс еще 6-7 тысяч. Как ты себе это представляешь?»
«Можно и поснимать первое время», — возразил я. Он молчал.
«Заманчиво, конечно», — наконец проговорил он. «Но надо объективно свои возможности оценивать. Не бедствую, конечно, но 10 тысяч почти искать. А на улице оставлять волноваться постоянно. Не сняли ли колеса, не поцарапали ли?»
«Ну ладно, жаль, конечно», — ответил я и попрощался. «Зря он так. Вряд ли у меня еще такая возможность появится. В ближайшее время так точно. Кому же еще машину предложить?» Инне и Петру, у них таких денег нет, раз на мотоцикл занимали.
Можно им, конечно, денег на машину одолжить, но, зная сестрицу, это надо с ними сразу распрощаться. Назад их потом фиг получишь. Благотворительность называется. А я пока еще не так богат, чтобы этими делами заниматься. Набрал бабушке на работу. В надежде, что она еще там. Предложил ей новый москвич по очень хорошей цене.
«Да ну тебя, Паш!» — ошарашенно ответила она. «Куда мне машину? Самой лежать потом под ней. Гараж надо будет строить. Да нет, Паш, если только и не взять. Они же с Петром как раз гараж строят. Свои соберу, сколько есть. Но своих денег у меня не хватит. Я тогда у Никифоровны попрошу в долг».
«Ладно, бабуль, не надо». Перебил я ее. «Это так, теоретически был больше разговор. Хотел узнать, нужна тебе вообще машина или нет. Будет полегче у Жариковых с деньгами, за мотоцикл расплатятся и сами купят машину, когда очередь подойдет. Как раз будет несколько лет собрать нужную сумму». «Вот же поколение», — в сердцах думал я, попрощавшись и повесив трубку. «Готова на старости лет в долги на долгое время залезть, лишь бы внучке угодить в очередной раз. А сами же совсем жизнь не баловала, вместе с родителями и детками, бабками голодали. Откуда только такое отношение берется?» Вспомнил, как все было на момент моего появления. Сами правнучку кормят, поят, одевают, так еще и деньги внучке шлют на жизнь. Нет, я не ревную, я удивляюсь, что это такое. Приехал домой и уже собрался за Гиту звонить, может, они с Маратом моего москвича возьмут. Но увидел на столе на кухне записку от жены, что она у художников, а мой отец ждет от меня звонка на кафедре. Передумал, то-то же, сразу набрал ему.
«Так, Паша», — возбужденно набросился на меня отец, — «есть идея. Мы тут у себя решили организовать ГСК, а Рутюнов — это завхоз наш, ты его знаешь».
«Григорий Наумович?» «Конечно, знаю». Перебил я отца.
«Он мне и подсказал все, как я про наш разговор ему рассказал. Зачем, — говорит, — покупать гараж за 6000, если мы в серьезной организации работаем, и только что новый проректор пришел, у которого машины есть, а гаража нет. Короче, он гарантирует, что сумеет заинтересовать проректора. А Рутюнов хочет в правление. Я тоже. Сейчас соберем подписи, пойдем в правком. Надо тебя срочно устроить к нам в Горный на полставки. Этим я сам займусь. Построим, сын, и тебе гараж тоже. Это гораздо дешевле будет, чем готовый покупать».
Вот радость-то какая. Гараж на Ленинском проспекте. Всего два лаптя по карте. «Далековато, пап».
«Неважно, поменяешься поближе. Было бы что менять», — убеждал меня отец.
«Ну, допустим. А можно не меня устроить, а Галию?» — забеспокоился я.
«Почему? Машина же на тебя. Хотя это неважно на кого. Главное, что в семье она есть».
«У меня трудовая в другом месте уже лежит. Не хочу забирать».
«О, ну не вопрос».
«Слушай, а Галию коллеги не сожрут?» — спросил я, вспомнив замечательный фильм «Рязанова гараж».
«Пусть попробуют», — уверенно заявил отец. «Я хоть и должностей не занимаю, но все меня тут знают и поперек не пойдут».
«Короче, ты берешь москвич?» — решил я услышать уже точно.
«Да»,
— радостно заявил он. «Ну, слава богу, и мне гараж обрыбится. Значит, что Галия нужно для устройства на работу?»
«Паспорт. Трудовой мы ее здесь заведем».
«У нее уже есть трудовая. На ЗИЛе лежит. Она там художником-оформителем работает на полставке».
«О, точно. Ты ж говорил. Значит, по совместительству оформим. Еще проще».
«Ты все-таки уточни», — посоветовал я. «Можно ли в ГСК принимать совместителей? А то можно и наоборот сделать. На ЗИЛе будет работать по совместительству, а в институте будет трудовая лежать».
«О, ну хорошо».
«Спасибо, пап».
«Тебе спасибо, сын».
Мы попрощались. Как же приятно делать людей счастливыми. А еще приятнее, когда и тебе совсем неожиданно с этого что-то перепадает. Такой уж батя человек. И почему Аполлинария отказалась с ним в Якутию ехать? Эльвира, небось, отговорила. Бабуля? Да, комиссар в юбке. Небось, не глянулся ей Тарас по какой-то неведомой мне причине. Вот она и провела против него диверсию. И оставила дочку одиночкой с двумя детьми. Да. Заглянула Галия. «Ты уже покушал?» — поинтересовалась она с порога. «Может, спустишься, попозируешь полчасика?» «Только трубку положил. С отцом разговаривал», — ответил я. «Сейчас 2 минуты и иду». «Давай, мы тебя ждем», — улыбнулась она. Москва, квартира Гончаровых. Дед с внуком ждали прихода отца с родительского собрания в школе. Уже 7, а его все нет, волнение нарастало. Наконец Григорий пришел домой и сразу уселся за стол.
«Жрать хочу, сил нет», — воскликнул он.
«Что в школе?» — поинтересовался у Григория Андрей Егорович, ставя перед ним сковороду с жареной картошкой. Родька сидел ни жив, ни мертв.
«Ой, такая хохма! Еле сбежал оттуда!» — возбужденно начал рассказывать подполковник. «Женщины набросились. Вам надо участвовать в общественной жизни школы. Заставили в общешкольный родительский комитет вступить. Представляешь?» — с усмешкой рассказывал Григорий. «А тебя хвалили. Молодец!» — потрепал он Родьку по голове. Старый и малый переглянулись и с облегчением выдохнули. Жизнь семьи пошла своим чередом. Наблюдая за тем, как сын носится с Родькой по квартире, играя с ним в войну, Андрей Егорович вдруг осознал, что Григорий совсем не расстраивает то, что он остался служить в Москве. Через 5 минут я был уже на первом этаже. Удивил размер будущей работы. Не в пол стены, конечно, но я думал, что гораздо меньше будет. Взглянуть до окончания работы мне не позволили. Сидел перед Михаилом Андреевичем в свободной позе, лицом повернувшись к нему. Единственное, он регулярно меня просил: «Подбородок выше или на меня смотри». Елена Яковлевна при этом объясняла мне, что талант портретиста именно в том, чтобы запечатлеть душу, почувствовать и изобразить характер человека. «Эх, как глубоко копают!» — удивился я про себя. «Ну, посмотрим, посмотрим. Ксюшу бы твою с ними познакомить», — заметил я, глядя на жену, когда мы вернулись домой. Рассказал ей о наших с отцом планах, предупредил, что придется устроить ее на полставки в Горной. Она только плечами пожала, находясь еще под впечатлением той атмосферы прекрасного, которая зарядилась у соседей. На следующий день Брагин уже тусил с нами. Несколько раз ловил любопытные взгляды Лехи на Брагина, но не вмешивался. В конце концов, Леха сам ко мне подошел во время очередного перерыва. «Что там у Брагина с Наташкой?» «Не знаю», — невинно ответил я. «Ты передал им в Подольск, что с ним все в порядке?» «Передал».
«Больше не звонят?»
«Нет».
«А намеки мои понял, что у него с ней все?»
«Понял. Как не понять?»
«А что ты беспокоишься?»
«Не знаю».
«Ну, подойди к нему да спроси, если что-то беспокоит», — посоветовал я.
«Что мучиться-то? Тем более вот он рядом».
«В самом деле, что я мнусь-то?» — неожиданно решительно сказал Леха и пошел к нашим ребятам, в компании которых тусил и Брагин.
«Ты ж только без наезда спрашивай», — посоветовал я ему, догнав друга.
«Все-таки у них все только начиналось. Не беременную же он ее оставил, обещав перед этим жениться». Леха остановился резко, да так неожиданно, что я еле успел отреагировать, чуть не налетев на него.
«А правда, я что-то их отношения в один ряд с нашими со Светой поставил», — вдруг сказал он.
«Ну, ты сравнил», — удивился я. Дальше мы пошли, уже спокойно болтая о том, как провели праздники. «Что у вас с Наташкой случилось?» — вполне миролюбиво спросил Леха Брагина, когда мы подошли к нашим. «С другой девчонкой познакомился», — пожал плечами Костян, как ни в чем не бывало.
«Ты бы хоть намекнул Наташке, что все, а то она всех на уши поставила, и моих, и своих. Батюшки, спасите, помогите, любимый пропал».
«Милиция не обращалась?» — спросил Ираклий.
«Да я что-то слез испугался», — честно признался Костян, вздохнув. «Письмо ей написал, не получила еще».
«Слезы — это да, это они умеют», — сочувственно произнес Булатов. «Надо так все устроить было, чтобы она сама тебя бросила. Вести себя при ней некрасиво, на других посматривать, улыбаться им. Ох, девки это не любят».
«Ну, так получилось», — виновато взглянул Брагин на Леху. «Кстати, парни, мне отец квартиру купил. Приглашаю всех на новоселье в субботу».
«О, поздравляем!» — зашумели парни в предвкушении сабантуя.
«Во сколько?» — спросил я. В памяти сразу всплыло, что у меня же выступление в Кремле в субботу. «Забудешь тут». «Давайте часам к 2», — ответил Брагин. «Отлично. Еще и на новоселье успею. С одной стороны, то, как он поступил с Наташкой, мне откровенно не понравилось, но с другой стороны, ему с этим жить. А что касается лично меня, то он ни разу не подвел. Вот и Галие помогал, когда я в ГДР ездил». А до этого соседям моим помог воров найти, батю своего задействовав, и бандюгов тех, что наших студентов терроризировали, помог через него же приструнить. Так что ссориться с ним из-за его житейской незрелости не буду. Авось повзрослеет. «Можно я с женой приду?» — уточнил я. «Конечно, товарищи, с девушками приходите», — с опозданием спохватился Брагин.
«Мы думали, у тебя будут свои девочки для нас», — вроде и шутя сказал Булатов, но с отчетливо прозвучавшей ноткой сожаления.
«Откуда у меня девочки? Хотя попрошу Женьку, пусть подружек приведет. Да, сколько нам девчонок не хватает? Сколько нас вообще будет?»
Булатов тут же приободрился, хотя вот лично он никак не выглядит как парень, которому трудно самому девчонку найти. Рассчитывает, что ли, что у сына генерала девушки поперспективнее будут на дне рождения, чем те, что он сам нашел? Пришла мне в голову догадка.
«Меня это проблем не касается», — заявил я. «Запиши Ивлев плюс один». И я пошел заниматься.